Твое краткое сообщение посвящено духовным основам русской литературы. Только тот факт, что Золотой век наиболее ярко высветил духовные особенности русской литературы, я бы хотел остановить свое внимание именно на нем, только благодаря этому факту. Наша отечественная словесность, и особенно словесность XIX века, неотделима от православия. И дело даже вовсе не в том, что наши русские писатели, начиная, скажем, с XVII века, а то и раньше, писали о церкви, были церковны, рассматривали церковники. Нет, ничего подобного, не в этом дело. И дело даже не в том, что русские писатели очень часто обращались к сюжетам евангельским. Дело тоже не в этом. Это обращение было тоже довольно редким. А дело в том, что сама та реальность, которая их окружала, в которой они жили, она осмысливалась ими, русскими писателями. Она отображалась в литературе русскими писателями. Именно с православной точки зрения. Как миросозерцание православное. Православие – это особое религия. Оно отличается даже от его конфессиональных отклонений, католицизма и протестантизма. И одно из главных направлений, одно из главных особенностей православия – это самоуглубление. Это обращение человека на самого себя. Не замкнутость на самом себе, а внимательное исследование тех огромных, важнейших, очень глубоких и тонких процессов, которые проходили в душе человека, происходят в душе человека. В центре православия – душа человека. И вокруг нее все совершается. И вот этот основной принцип взяла на вооружение и русская литература. И в принципе это не могло быть иначе. Ведь даже 20 век, создавший чисто секулярную литературу, даже литература 20 века, которая в принципе не может быть литературой сугубо церковной, русской литературой, я имею в виду, все-таки основана на этом принципе. Как-то Стефан Цвейг сказал такие слова. Это был рубеж 19-20 века. Вот. Цифры, которые он назвал, относятся к тому времени. Он сказал, посмотрите на огромное количество, он назвал эту цифру, сейчас уже не помню, литературы, книг, которые сдаются у нас в Европе. О чем они пишут? Женщина хочет выйти замуж. Мужчина хочет разбогатеть. Молодой человек хочет жениться, благополучно получить образование. И везде, на чердаках и в подвалах, во дворцах и скромных жилищах, люди думают только об одном. Как обеспечить себе благополучие жизни? Возьмите, говорит он дальше, героев Бальзака. О чем они мечтают? Что составляет цель их жизни? Благополучная старость, богатый дом или замок и веселые дети, бегающие мужики. Что, о чем мечтают герои Бальзака, гениального писателя? Чины, ордена, поместья. Кто из героев Чехова или Достоевского мечтает об этом? Никто, ни один. Когда мы говорим о том, что русская литература, она в основе своей не церковная, а православная, нужно иметь какие-то основания так говорить. Но первым основанием это содержание литературы. Ведь вектор поисков, а православная литература это литература всегда поиска, именно поиска, не готовых решений, а зачастую поиска. И тем не менее эти поиски направлены всегда вверх. всегда к небу, всегда к высшему. Самый главный конфликт русской литературы – это борьба между добром и злом внутри человека. Какого писателя мы с вами не взяли, к кому бы мы ни обратились, везде конфликт один и тот же. Разное его освещение, разные отношения к нему. Но суть в основном одна. Второе, о чем мы с вами не должны забывать, это тот факт, что все-таки православное мировоззрение, которое породило и которое держит сейчас и по сию пору русскую литературу, оно зиждется на Евангелии. Нет в православии ничего такого, я имею в виду в православной жизни человека, в православном предании, частью которого является искусство. Ничего такого, чтобы не было укоренено в Евангелии. И вот, наверное, самый главный принцип и признак православности русской литературы состоит в словах Христа. Я не хотел бы их сейчас вам озвучивать в пересказе, поэтому просто прочитаю. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкопывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкопывают и не крадут. Вот в этой великой заповеди определена возможность двух направлений человеческой жизни. Двух мировоззрений, совершенно противоположных, полярных. Двух миропредставлений. И как следствие двух типов культур, которые получили название сотерологической и эвдемонической. Не демонической, а эвдемонической. То есть первая культура направлена на поиск смысла жизни в Боге. Вторая – земных ценностей. Ну, что лукавить и греха таить? Все очень просто. Все крайне просто. Мы все с вами делимся на два лагеря. Более или менее между нами всеми, не теми, кто здесь присутствует, а вообще людьми, можно провести более-менее четкую линию. Именно в этом отношении. Кто мы? Сотериологи или эвдемонисты? К какой культуре мы себя относим? А все зависит от того, какую цель мы в своей жизни ставим. Если главная жизненная цель наше спасение, то все, что этому содействует, мы считаем добром. Даже если это нам неприятно, иногда и больно. Почему святые отцы говорят, пей поношение и поругание, как святую воду? Ничего себе! Кому приятно, когда его ругают? Только такому человеку, который прекрасно понимает, что это ругание, это поношение является пользой ему, спасением. И то, что мешает этому, является злом. Если человек ориентирован на земные ценности, если он живет земной жизнью, если он, как евангельский богач, стремится к тому, чтобы есть, пить, веселиться, одеваться в мягкие одежды, то подход тот же самый. Цель у него есть. То, что ей помогает, хорошо, то, что ей мешает, плохо. Вот отсюда два типа культуры. Как бы они красиво и тонко не выражали себя, как бы незаметно не было их сущности. Все опять же просто. Вот этими двумя полюсами определяются эти два типа культуры. И вот в этом отношении, еще раз повторю, наша русская литература, особенно 19 века, очень православная. Потому что, еще раз повторю, рискуя быть навязчивым, что все герои наших писателей, все те люди, которых они нам представляют, о которых они размышляют, в которых они размышляют, над которыми они размышляют, и в размышления, над которыми они нас вовлекали, эти люди ищут и борются, и мечутся между добром в понимании евангельском и злом, опять же, в понимании евангельском. Русская литература, ее герои работают в этой парадигме. Добро есть небо, зло есть устремленность и заключенность в земных ценностях. Вот и все. Если мы возьмем очень яркого православного, никто не сомневается, кто писатель православный, писателя Достоевского, вот, то там эта линия идет очень заметно и очень четко. К сожалению, к великому, только слепой не может это заметить, и тем не менее не замечали. Возьмем, допустим, к примеру, роман «Преступление и наказание». Вот я иногда привожу этот яркий пример. О чем этот роман? Я иногда на встречах с преподавателями спрашиваю педагога: скажите, пожалуйста, какая основная мысль заложена в этом произведении, которое, кстати сказать, изучается в школах, всеми школьниками. Большинство говорят так: что заслужил, то и получил. Вот совершил преступление, ты будешь наказан. Тогда я спрашиваю: хорошо, это ваше мнение. Это мнение советской критики, которая так или иначе, но именно эту мысль проводила, более или менее завуалирована. А сам-то Достоевский что думал? Он-то какую мысль вкладывал в этот роман? И вот если мы внимательно вчитаемся, там на протяжении всего романа постоянно, несколько раз Достоевский обращается к Евангелию. И не просто к Евангелию, а к одному месту из Евангелия. Разные герои обращаются именно к этому месту. Воскрешение праведного Лазаря. Не напрасно Достоевский это делает в литературе, особенно в литературе великой русской литературы. Ничего не бывает напрасно. В чем суть этой притчи? Это не притча, это события. Это не притча, это реальное событие. А в том, что умер человек. Прошло несколько дней. Он начал гнить, разлагаться. И когда Христос приходит, его приглашают к этому человеку, называемому другом Христовым, он сам Христос так назвал его, Христос исцеляет этого человека. И не просто исцеляет, он воскрешает его. Он от гнили, от тления его избавляет. И если мы очень внимательно прочтем с этой позиции роман, мы увидим, что то же самое происходит с главным героем Исходника. То же самое происходит с главным его героем. После убийства этого человека, вот старушка, которая просыщется, он умер. Нет, он ходил на земле, по земле, он думал, он разговаривал, но духовно он умер. Если вы помните, там даже есть такой очень яркий эпизод. Он попадает на кафедру, на каторгу, простите. Он попадает на каторгу, и заключенные каторжане даже разговаривать с ним не хотят. Вот, настолько отторгающе действует на них душа, душевное состояние. Они даже общаться с ним не могут, прекращают всякое общение с ним. А вроде бы преступники. С мертвым человеком общаться нельзя, от него смерти. И вот только тогда, когда он принимает Христа в воскресенье, самое последнее чтение этого эпизода, когда Соня читает о воскрешении Лазаря, звучит как гимн воскресения. Если не понимать этого, нельзя понять русской литературы, литературы Достоевского. Толстой, мы знаем, что его взгляды были прямо противоположны во многом взглядам церковным. В конце концов, он отлучил себя от церкви сам, не церковь его отлучила, он сам себя отлучил. В постановлении Священного Синода таки было сказано, что мы вынуждены признать, что ты не наш, потому что твои взгляды не просто противоположны, они разрушаются. Поэтому мы обязаны это сказать всем. Даже этот писатель, когда он создавал свое замечательное великое творение «Анна Каренина», он предварил ее кратеньким стихом из Библии, из Ветхого Завета. мне отмщение, а за вас дам. То же самое, я в свое время очень много читал критики, то есть разбора, исследования этого произведения, ну, советского в основном, потому что вот в наше время как-то не было возможности заняться, почитать современную критику этого произведения. Писалось, о чем только не писалось в отношении содержания, главной мысли этого романа, какие только не делалось предположения. И женщина там была порабощена, и царский строй был такой отвратительно плохой. И чиновничество оно было такое, ну какой только не было. И свет был прогнивший. Чего там только не было, каких предположений. Все это, конечно, есть, но не это главное. Толстой никогда бы не стал писать об этом, разменивать свой талант вот на этого. Главная мысль в этом, в этой кратенькой фразе Библии. Если перевести ее на русский язык, она звучит так. «Я буду мстить, и я буду воздавать, не ты, не человек». Слова эти приписываются и исходят от Господа. То есть, что говорит Толстой? Да, вот я показал этот мир, я показал этот свет, показал этих людей. И эту женщину, которая совершила грех, она пала. Но ты-то не суди. Потому что ты сам не лучше. Потому что если ты посмотришь самого себя, ты найдешь там тьмы низких истин не меньшие, а может быть гораздо больше. Вот о чем говорит Толстой. И он сам этим эпиграфом нам ясно и четко дает об этом понять. Возьмите произведение Чехова, который как-то в письме написал, что он атеист. Да никакой он не атеист. Он не церковный человек, да. Но по своему мировоззрению он тоже был православным. И вот Христос, придя в мир, разделил его. После него возникли. Вернее, не возникли, а дифференцировались, они были раньше, но они не были так явны. Два направления человеческой жизни. К Богу и от Бога. К небесным ценностям и к земным ценностям. И чем дальше человечество живет, чем дальше оно развивается, тем дальше оно отходит от Евангелия, тем хуже ему понятен, тем менее ему понятен. Простой, доступный, светлый, чистый. Язык Священного Писания. Потому что духовное, простое, но очень духовное и глубокое, заключенное в Евангелии, может познаваться только духовным. А чем дальше мы движемся по историческому пути, тем менее духовными становимся, тем меньше мы понимаем Евангелие. И вот русская литература взяла на себя миссию. Русские писатели взяли на себя миссию. Вольно или невольно, осознанно нет, в том числе и пророческую. Ведь многие русские писатели осознавали себя именно пророками. То есть людьми, которые возвещают некие важные, высшие истины, не всегда понимая, что это истина всегда божественная. Ни протестантская, ни католическая, ни тем более иная литература иных конфессий никогда не ставила перед собой таких задач. Еще раз говорю, дело даже не только в том, что русские писатели иногда писали пророческие, явно пророческие произведения, пророк, скажем, известный нам с вами, духовный жажду утомить. Не только в этом. А русский писатель, чувствуя, не всегда осознавая себя провозвестником высших писем, считал себя обязанным и считал возможным и нужным говорить о этих глубоких, религиозных, высших истинах языком светской литературы, для того, чтобы доносить их до своего читателя. Для того, кто живет в его народе. Для того, чтобы содействовать его спасению. Опять же, не всегда даже я. Поэтому это свойственно не только 19 века литературы. Возьмите Распутина, глубоко христианский писатель, Вампилова. Ну, позже я просто не знаю, не знаком с современной русской литературой. Просто не знаю. Вот